Итак, прежде чем мы с вами начнем вновь погружаться в исследование нашего наследия, которое Бог сосредоточил в Священном Писании, неизменным эпиграфом Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, в достоинстве царей и священников, соделанных Богом, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом и на каких условиях следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из 4 частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые 3 части и остановились на изучении 4-й. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, облеченный в ранг царя и священника, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенным во фразе владычественного и исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, прочтем это место Писания, 4-я часть этого псалма, как мы их разделили с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полные, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалмы Давида, как, впрочем, псалмы и других авторов Писания, это эталон и образец поклонения Богу в духе и истине, выраженные во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком, в которых человек, как помазанный Богом ходатай, облекается помазующей властью Бога, входить в его присутствие в достоинстве царя и священника, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В данном псалме в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в формат 7 основных духовных принципов, открывающим нам вход в Царство Небесное. И как мы знаем, и отметили, эти принципы представлены в иносказаниях и содержатся в формате 7 основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет». Это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах нашего мышления. Это тучность наших волов в помазании нашего предназначения. Это защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися обетованиями, представленными в неких образах, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых 2 иносказаний и остановились на исследовании 3-го, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы сделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Напомню, что в Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских, обуславливающего характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как столб, колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. То есть практически все эти синонимы иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, выраженные в образе столба в Доме Божием, с одной стороны, позволят нам стать победителями древнего змея, а с другой стороны, именно по наличию таких сверхъестественных способностей слышать и обонять в сфере четвертого измерения можно судить о полноте возраста Христова. Например, Аввакума 2.1 «На страже мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». В иносказании этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью слышать голос Святого Духа в своем духе. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску» – Песни 7.5. В иносказании этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью обонять в сфере четвертого измерения и посредством этого обоняния определять местонахождение врага. «Я стенаюсь отцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты» – Песни 8.10. В иносказании же этого стиха устроение стены и башни в сердце человека определяют его как человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Исследуя условия, формирующие нас в искусно изваянную колонну, мы пришли к выводу, что они связаны с особой стратегией введения войн Божьих, в которых мы отвергнув всякую толерантность к искажению истины в среде народа Божьего, призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и, в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими демоническими соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те мужчины и женщины, которые благодаря трезвой сопротивляемости ко всяким извращениям истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3.11.13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего от соработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, которые вытесила премудрость в своем доме в книге Притч, в 9 главе, с семью свойствами Духа, которые мы призваны показывать в своей вере во втором послании Петра 1:3-7. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Таким образом, выполнение этих условий в принесении плода Духа является ключом, открывающим свободный вход в Царство Небесное. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели в своей вере роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которое мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. В Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким, как уже нам известно, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом, то есть быть богобоязненным. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Другими словами говоря, во время нашего покаяния, когда мы приходим к Богу и рождаемся от семени слова истины, мы получаем оправдание и становимся неповинными пред Богом. Когда же при крещении водою мы заключаем завет с Богом, мы утверждаем или же ратифицируем свою праведность, которую получили по праву своего рождения от Бога, и таким образом посвящаем себя Богу, как ожившие из мертвых к упованию живому. Мы знаем, что ранее такой завет заключался посредством обрезания. Я даже не знал, оказывается, здесь, в Америке, во многих церквах существует такое понятие, что можно креститься много раз. То есть всякий раз, когда ты хочешь обновить свои отношения с Богом, можно креститься. Вот что бы было с израильтянами, если всякий раз при обновлении завета их бы обрезывали, что бы там осталось? Я думаю, они об этом не подумали. Что заключение идет один раз в жизни, а только уже потом обновляет человек свой завет чисто, то есть словами своими, отношением своим кается, но не нужно ему заново креститься, так как не нужно заново обрезываться. Мы же не принимаем крещение Святым Духом заново, когда крестились Святым Духом и потом, то есть отказались водиться Духом Святым, многие из нас говорили скверные слова вплоть до матершины. Вы же не крестились заново Святым Духом. Вы просто покаялись, перестали сквернословить и стали использовать иноговорение, то есть по назначению. Крещение может происходить только один раз в жизни. А все остальные раза, как пишет апостол Иоанн: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши». И далее говорит: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас». Не сказано, что если вы согрешили, вы обязаны креститься. Вы обязаны исповедать свой грех. Поэтому, если кто-то полагает, что он может заново креститься, он глубоко заблуждается. Это одна из ересей, брошенная, то есть в противлении Бога, чтобы извратить Божественный Завет. Во-первых, Божественный Завет неизменный. Его нельзя изменять, дополнять. А люди дополнили, изменили. А вот раньше они говорят, оказывается, христиане это делали много раз. Но раньше христиане много раз заблуждались. Давайте сейчас вспомним, сколько они заблуждались, и примем эти все заблуждения на вооружение, и тоже будем заблуждаться. Нет, мы должны исследовать по Писанию. Все то, что мы делаем, должно четко, то есть по Писанию отвечать букве закона. Далее. Благодаря такому завету между нами и Богом мы получаем власть и способность творить правду, совершаемую нами в правосудии Бога. Учитывая же, что степень благоволения Бога зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, мы пришли к выводу, что составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере – это ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного Слова, а не в толкованиях и постановлениях религиозных человеческих конклавах, сообществ и всякого рода тоталитарных сект, базирующихся в своих выводах на отрывочных текстах Писания, а зачастую вообще непонятно на чем. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Ходящих в непорочности Он не лишает своего благоволения. Это место Священного Писания единственное, и оно является действительно подтверждением того неизменного принципа, что Бог являет свое благоволение или свою высшую благодать. Благодать бывает разной степени, мы здесь говорим о высшей степени благодати, только той категории святых, которые ходят пред Ним в непорочности. Не только имеют непорочность, но ходят в непорочности. При этом следует отметить, что непорочный человек всегда святой, а святой человек не всегда непорочный. Потому что святой человек может согрешать. И когда он согрешает, он теряет свою непорочность. И ему нужно восстановить ее путем покаяния и исповедания своего греха, а не путем крещения, то есть нового какого-то. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочность – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. То есть мы рождаемся непорочными по дару благодати и святыми. В то время как ходить в непорочности – это творить правду на условиях, означенных Богом в написанном Слове. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить исключительно через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первым условием, которое мы уже рассмотрели, это является необходимость быть исполненным страхом Господним. Чтобы творить правосудие, необходимо обладать страхом Господним. Исаия 11:3 «И страхом Господним исполнится и будет судить, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Речь идет о Сыне Человеческом во плоти, что Ему для того, чтобы судить, божественным правосудием необходимо было исполниться страхом Господним. А чтобы исполниться страхом Господним, ему необходимо питаться было молоком и медом сверхъестественного происхождения, то есть быть послушным и учиться. Вторым условием, составляющим власть для вершения правосудия Божия в творчестве правды, является право с дерзновением входить во святилище, чтобы обратить на себя высшую степень благоволения Божия. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Таким образом, входить во святилище с дерзновением – это как раз и есть показатель благочестия в нашей вере пред Богом, который дает Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которое позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. И рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленные Его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Есфир 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Из этой истории нам известно, что только после того, когда царь Артаксеркс простер к Есфире, когда она уже была царицей, свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Золотой скипетр, несущий жизнь или смерть входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, выраженный либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Римлянам 11:22. Если будешь показывать благочестие в своей вере, то к тебе будет обращена благость Божия, Его благоволение. А если нет, то будешь отсечен. В данном случае благоволение Бога обращено к человеку, который пребывает в благости, показывает Его в своей вере. И эта благость, это благоволение, которое человек показывает, основано на непорочности, которое, как мы видим, выражено в двух непреложных вещах, в предмете крови Христовой, вносимой во святилище, и в предмете креста Христова, в образе 12 пресных хлебов, положенных на золотом столе, Эти две вещи входят во внутреннюю завесу. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Евреям 6, 18, 20. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Божия к человеку может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения. 1 Царств 2:26. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. То есть благоволение Бога и людей было связано с его возрастом. Чем выше был его духовный возраст, тем выше степень благоволения Божия была явлена Самуилу. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, производителями и носителями, которых она является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Он, речь идет о Сыне Человеческом во плоти, о нашем Господе, Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаии 7:15. Чтобы обратить на себя благоволение Бога и таким образом сделать нас достойными утверждать правосудие Бога, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их и гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на рассматривании седьмой, на которой Дух Святой приостановил нас, так как это является весьма знаменательной и судьбоносной истиной, на которой нужно задержаться ровно столько, чтобы мы полностью, совершенно хорошо, ясно видели, что это такое, и могли ее использовать. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю». «На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Фраза «Вот на кого я презрю» означает «Вот на кого я обращу мое благоволение» или же «Вот с кем я разделю мою власть». Итак, смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, который мы можем получить и научиться от Христа. Кротость – это способность обуздывать не уста ближнего и не уста брачного партнера, а свои уста, силой Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. Смиренный, сокрушенный дух – это результат полного или тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. В степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в уставах Священного Писания, которые в этом освящении предписывают, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, к чему или к кому следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. И это не все. Для выполнения требований тотального или же всеобъемлющего освящения, всеохватывающего, Писание также предписывает, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования или эти условия, обуславливающие всеохватывающее и всеобъемлющее освящение. И будем помнить, что выполнение тотального освящения, преследующих цель аналогичного всеохватывающего и всеобъемлющего освящения, то есть посвящения, это ключи Царства Небесного, открывающего нам свободный вход в двери Царства Небесного. Степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется благоухающее облако и вызывает благоволение Божие. Бог говорит, если ты зайдешь ко мне без этого благовония, ты умрешь. Чтобы тебе не умереть, ты должен входить с дерзновением, основанным на этих двух вещах. Это и есть степень этого тотального посвящения. Если человек обладает пониманием учения крови и креста Христова, если он не понимает, что это такое, то он и будет входить с этим непониманием, и всякий раз, когда он пытается входить своей молитвой к Богу, его молитва будет убиваться Богом. Преследование цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, мы остановились на рассматривании условий, предписанных Святым Духом в Писании для сокрушения нашего духа. Мы отметили, что наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени, благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Иакова 1:18. То есть, как мы оставались в этом теле, какая была у нас душа, она осталась точно такой же. Единственное, что у нас изменилось, это наш дух. Он стал абсолютно новым. Его вообще не существовало для Бога. Он был мертвым. То есть не существовало. И здесь наш дух возродился. Он стал сродни Богу, родственником Бога. От его семени возродился. Учитывая, что обрезание нашего духа – это всеобъемлющее и всеохватывающее освящение, которое обуславливает наше предназначение в Боге, я приведу 10 причин, определяющих необходимость обрезания нашего духа, хотя их и гораздо больше. При этом следует сразу отметить, что несение своего креста невозможно без работы с истиной креста Христова. Во-первых, обрезанный дух силою креста Христова – это уникальная возможность отделения нашего духа от зависимости ветхого человека, открывающая возможность заключить с Богом завет покоя. Только после обрезания нашего духа, наша душа, связанная с нашим духом, умирает для нашего духа, а наш дух умирает для нашей души. Мы с вами как-то показывали, что такое душа. Душа – это дверь. Если мы нарисуем, вот дух, душа и тело. Душа – это как раз вот эта перекладина, которая между духом и телом. Та часть души, которая соприкасается с косяком, который называется тело, она смертная. А та часть души, которая соприкасается с другим косяком, который называется дух, она бессмертная. Поэтому мы в Писании находим такие термины. Иногда душа бессмертная, иногда душа умирает. И здесь происходит иногда у людей, которые не понимают этих вещей, противоречие. Одни говорят, душа смертная, а другие говорят, душа бессмертная. На самом деле, в определенном смысле это так. Она бессмертная вот здесь, где она соприкасается с духом, но и там ее надо умертвить, потому что она обладает очень мощным влиянием на дух, на наш возрожденный дух, и наш дух находится под пятою ее. И когда в этом месте дух обрезается, происходит обрезание, а это сокрушение, смерть, мы умираем для нашей души, и душа в этом месте умирает для нас, и она больше не может владычествовать над нашим духом, потому что обрезание произошло – это смерть. Во-вторых, обрезанный дух силою креста Христова создает юридическую и правовую основу для упования на Бога. До тех пор, пока наш дух не обрезан, мы не сможем уповать на Бога. Мы будем уповать на душу, говоря, уповаем на Бога. Но будем иметь в виду Бога, а уповать будем на душу. В-третьих, обрезан дух силою креста Христова – наделяет нас способностью быть учениками Господа и приносить плод Богу. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником» Луки 14:27. «А посему человек, не разумеющий истины, соработы внесения своего креста с крестом Христовым, не может быть учеником Христовым, а следовательно и не может поклоняться Отцу в духе и истине». То есть эти ученики, они приходят учиться не своим сердцем, а своей головой. И начинает инспектировать своей головой буквально всякое слово учителя. Бог сделал так, чтобы в церкви был учитель, поставленный Богом, которого очень опасно инспектировать. Потому что, инспектируя его, мы инспектируем Бога. Мы не доверяем Богу. Либо мы должны довериться Богу, найти такую церковь, где есть такой помазанный Богом человек, которому мы должны доверить и не инспектировать, и не говорить: «У меня есть моя голова». Твоя голова не для этого дана тебе. Твоя голова дана тебе, чтобы рубить воду и таскать дрова. Твоя голова должна быть рабом твоего духа. А дух не отчитывается перед своим рабом, что ему делать. «Отныне вы будете рубить дрова и носить воду для дома Бога моего». И они сказали: «Да будет». Это интеллект человека. Человек обожествляет его, это его Бог. До тех пор, пока мы не обрезаны силою креста Христова в своем духе, то это останется нашим Богом, нашим божеством. Мы ни за что не уступим свою голову никому и все будем проверять своей головой. В-четвертых, обрезанный дух силою креста Христова делает нас причастниками тела Христова и таким образом облекает нас в достоинство сироты, вдовы и пришельца. Второзаконие 10, 16, 18. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». То есть, кому Бог дает свое оправдание, кому Он дает свой хлеб? Сироте, вдове и пришельцам. А это может произойти только после обрезания. Только после обрезания мы становимся вдовою. До этого наш муж господствовал над нами. Ветхий человек через душу господствовал над новым человеком. Теперь, когда мы умерли, он перестал господствовать. Он не может. Пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах господина, в силу чего человек будет оставаться душевным. И как мы ранее отмечали, ни крещение водою, ни крещение Святым Духом, ни крещение огнем автоматически не отделяют нас от нашего народа в лице мира, чтобы мы стали пришельцами. Не от нашего дома в предмете суетной жизни наших отцов, чтобы мы облеклись в достоинство сироты. Не от нашего ветхого человека в предмете нашей непотерянной души, чтобы мы облеклись в достоинство вдовы. Потому что все три вида крещения – это всего лишь орудие креста Христова, которое мы призваны использовать для обрезания своего духа на условиях соработы с истиной, содержащейся в начальствующем учении Христа, в учении о крещениях. Так что, как мы с вами говорили, можно заполучить эти орудия, но в силу своего невежества, которое выражается в нашей жестоковыйности, почивать на мнимых лаврах духовности и не использовать их по назначению. В-пятых, обрезанный дух силою креста Христова дает возможность Богу обратить все проклятия на врагов наших и на ненавидящих нас. В-шестых, обрезанный дух силою креста Христова дает возможность Богу, то есть любить Господа всем сердцем, всей душою, а в-шестых, обратить все проклятия, которые были на нас, на наших врагов. И в-седьмых, обрезанный дух силою креста Христова дает Богу возможность с избытком дать нам успех во всяком деле рук наших. Это записано во Второзаконии 36:9. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога». Обратите внимание, мы не можем по-настоящему любить Господа Бога, мы будем говорить: «Я люблю Бога», но мы не сможем любить Бога, потому что мы не обрезаны, только после обрезания. «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, когда Он обрежет твое сердце. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, когда обрежет твое сердце, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». Посмотрите, это все, что происходит после обрезания. Восьмых, обрезанный дух силою креста Христова пребывает в законе духа жизни, который освобождает его от закона греха и смерти. То есть посредством обрезания наш дух помещается в закон духа жизни, облекается законом духа жизни. Римлянам 8:1-2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Совсем одно читать и совсем другое ощущать, стать таковыми. А это может произойти через обрезание. Поэтому до тех пор, пока посредством познания истины, содержащейся в законе Духа жизни, пребывающего во Христе Иисусе, мы не позволим Святому Духу посредством своей соработы с истиной Христа Христова обрезать свой дух, чтобы поместить нас во Христе Иисусе, закон греха и смерти будет обладать правом оказывать на нас свое влияние и свою власть, и таким образом возбуждать против нас неугасимую ярость гнева Божьего. Иеремия 4:4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Другими словами говоря, закон Духа жизни во Христе Иисусе получает юридическую возможность освободить нас от закона греха и смерти только посредством обрезания нашего духа при заключении с Богом завета покоя, позволяющего Богу вести нас в свой покой. В девятых, обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова обуславливается обрезанным ухом, способным слушать посланника Бога своим сердцем, посланника Бога, благовествуемого Слова о Царстве Небесном, или же соделает нас искусно изваянным столпом в святилище своего Небесного Отца. Именно сокрушительная сила Христа, обрезывающая наш ухо, делает нас способными слышать в сверхъестественном измерении, в четвертом измерении, в духе, и таким образом формирует нас в искусно изваянный столб. Иеремия 6:10-12. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слышали? Вот ухо у них необрезанное, они не могут слушать». То есть они не могут повиноваться, нет способности повиноваться. Они слышат, но у них идет противление, они не могут повиноваться. «Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господню, не могу удержать ее в себе». И залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Будут взяты муж с женою, пожилой с отжившим лета. И дамы их перейдут к другим, равно поля и жены. Потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Иеремия 6:10-12. Имеется в виду на тех, кто называются его детьми, но у которых дух не обрезан. Из имеющейся констатации следует, что человек с необрезанным ухом не может повиноваться услышанному слову, а, следовательно, не может быть сформированным в искусно изваянный столб в чертогах своего Небесного Отца. В десятых. Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова становится местом пребывания Бога и запечатлевается в своем сердце печатью с вырезанным на ней именем «Господь там». Римлянам 4:11-12. «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании». То есть, таким образом, мы видим то, что посредством обрезания, что само обрезание является уже печатью. Именно оно становится печатью, наносит печать. Поэтому обрезанный дух – это печать, это уже заключительная, самая высокая печать – Господь там. При всем этом, в соработе своего креста с крестом Христовым следует хорошо быть осведомленным в отношении как своей роли, так и роли Бога. Что на практике возможно только в одном случае, если мы постигнем отличие нашего креста от креста Христова. Другими словами говоря, уподобляясь все сожигаемой жертве, мы должны отвечать всем требованиям, выраженным в полном смирении и сокрушении нашего духа. И только тогда огонь Святого Духа сойдет на нее и произведет нерукотворное обрезание. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Марка 9:49. Далее мы отметили, что результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность в Боге и Богом в сочетании полного контроля над своими эмоциями и своим мышлением. Далее мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными, то есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все позволили обрезать себя в своем духе обрезанием нерукотворным орудием креста Христова. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, мы отметили, что кровь креста Христова призвана очищать нас от всякого греха, в то время как крест Христов в предмете жертвенника призван очищать нас от производителя греха. Потому что, исходя из определений Писания, крест Христов имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Далее мы отметили, что грех сам по себе – это инфекционный смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения. Вирус – это программа, в нем заложена программа. Любой вирус болезни, смерти – это программа. Когда он попадает к человеку, то он заражает его той программой, которая находится в этом вирусе. Если это менингит, то человек заболевает менингитом, то есть болезнь мозга. Если это грипп, какая-то разновидность, а их очень много, то существует именно такой вирус, то заболевает именно таким видом гриппа, а не каким-то другим. Передается нам этот вирус от павшего херувима через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни наших отцов по плоти, который ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом и в конечном итоге к вечной смерти. Упразднив власть ветхого человека над собою посредством нерукотворного обрезания орудием креста Христова, мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас. Галатам 2:19-21. «Законом я умер для закона». Закон дан для грешников, и закон его присуждает к смерти. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А до этого жило мое «я» во мне и руководило мной, мой интеллект. А что живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Еще раз напомню, «Я» – это мой возрожденный от Бога Дух, который до сокрушения нерукотворным обрезанием органически был связан с моей душою, которая родилась в грехе и которая является носителем греха, как в одной из своих молитв пророчески говорит об этом Давид. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Вирус греха, содержащийся в мысли и в слове, исходящим от демонического князя смерти, не способен сам себя воспроизводить вне программного устройства и независимо от него, которым является человек. Мы с вами программное устройство. И преподносится и внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, заключается в том, что он преподносится к человеку как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные в первую очередь с удовлетворением его естественных желаний, с удовлетворением того, чтобы не отрекаться от своего народа, не отрекаться от своего дома и не отрекаться от своей души. Чтобы как-то примирить все эти понятия и быть толерантным ко всему этому. И когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы начинает программировать природу человека в свой образ. И тогда природа человека становится программой, которая, как завод или предприятие, начинает вырабатывать грех. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и размножаться в нем. При всем этом человек все еще может полагать, думать и ощущать, что движется в направлении жизни вечной. Итак, мы задались вопросом, каким образом мы призваны сработать с истинной крови креста Христова, чтобы быть очищенными от греха, а также каким образом мы призваны сработать с истиной о кресте Христовом, чтобы умерщвлять производителей греха. Исследуя наследие, содержащееся в крови креста Христова, а также условия соработы с истиной о крови креста Христова, мы в определенном формате рассмотрели 6 составляющих. А посему обратимся к рассматриванию 7-й, но прежде приведем определение предыдущих составляющих с учетом того, что ключ к наследию, содержащемуся в крови Христовой, становится нам доступным только благодаря кресту Христову. Без креста Христова и понятия истины креста Христова мы не сможем обладать наследием, которое содержится в крови Христовой. А посему, если мы не усвоим это неизменное и необратимое условие, то мы будем извергнуты из уст Божиих, и наши имена, записанные в книгу жизни, благодаря крови креста Христова, будут изглажены. Так как мы не постигли истину креста, то наши имена, которые были записаны в книгу жизни благодаря крови Христовой, будут изглажены. Во-первых, кровь креста Христова является душою и жизнью его тела. Во-вторых, кровь креста Христова является ценой, которую заплатил Бог за наше избавление от ада и смерти. В-третьих, кровь креста Христова является ценой за наше избавление от унаследованного нами злого рока. В-четвертых, кровь креста Христова является защитой от губительной язвы, поражающей землю, в которой мы живем. «Увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Кровь Христа Христова является истинным питьем и жизнью, позволяющей нам пребывать во Христе, а Христу пребывать в нас. В-шестых, кровь Христа Христова призвана постоянно очищать нас в повседневной жизни от примесей и вкраплений плоти и крови. Так как кровь Христа Христова действует в теле Христовом. И если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас. То есть только благодаря причастности к телу Христову. В-седьмых, кровь Христа Христова будет являться предметом новой и вечной песни и радости пред престолом Бога и Агнца. Откровение 5, 8, 10. Тогда четыре животных, то есть четыре живые существа – это образ церкви. Вы знаете, мы говорили об этом. Четыре живые существа и четыре старца – это церковь Иисуса Христа, невеста Агнца. Но здесь она представлена вот в таких иносказаниях. Четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты, Господи, взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 5, 8, 10. Учитывая, что в крови Сына Божьего сокрыто свойство Его жизни, а вернее программа Его жизни, определяющая Его судьбу и Его предназначение во всей вечности, то песнь о крови Христовой во всей вечности будет постоянно и непрестанно выражать новизну во всех проявлениях нашей жизни, а именно во взаимоотношениях спасенного народа с Богом и друг с другом. А теперь давайте обратимся к Писанию и рассмотрим, чем является крест Христов и какое отличие он имеет от нашего креста. И будем помнить, что, конечно, цель Бога заключается в том, чтобы наш дух, душа и тело были освящены во всей целости и сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть были отделены, освящены, отделены от власти и тирании, греха и смерти, и от власти носителя и производителя греха и смерти. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Именно цель тотального или же всеобъемлющего освящения, выраженная как в свободе от греха, так и от производителя греха, является изначальной божественной программой искупления, содержащейся в истине креста Христова. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Римлянам 6:12. «А посему до тех пор, пока наш дух не будет обрезан острием креста Христова, царствующий грех, обуславливающий образ ветхого человека с присущими ему похотями и страстями через программу генетического кода будет бросать вызов плоду нашего духа и будет постоянно топить эти плоды в своих водах смерти. Мы будем приносить плод. Мы будем принимать Слово Божие. Будем принимать семя какого-то обетования. Будем оплодотворяться им. И у нас уже будет плод. Но если мы не будем обрезаны, эти плоды будут потоплены в водах смерти. Исход 1.22. Тогда фараон всему народу своему сказал. Это образ всех эмоций. Народ Египта – это образ всех эмоций. Он своему народу повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Фараон прекрасно понимал, что царство и господство его генофонда подвергается опасности не от дочерей Израилевых, а от сыновей Израилевых. Дочери Израилевы могли быть оплодотворяемы семенем как египтян, так и израильтян. То есть наша вера может сотрудничать как с верой Божией, так и с нашей собственной верой, с нашим собственным мнением, а также с мнением любого человека, а также с программой дьявола. То есть мы можем сотрудничать с любой. И поэтому здесь написано, что он сказал «сыновей бросайте». Согласно установленного Богом закона посева и жатвы, выражено в данном случае словом «телегония», первый мужчина, с которым женщина вступает в интимные отношения, на всю жизнь определяет ее генофонд. И поэтому, когда она выходит замуж за второго человека, то дети будут все равно иметь генофонд первого мужчины. Да, у святых есть возможность избавиться от этого. Когда они проходят это обрезание, то Бог обрезает их. И тогда это уже не работает. То есть Бог убирает этот закон. У святых это возможно, но только при условии. Если они будут обрезаны, только тогда вот этот закон телегонии может отойти в сторону, потому что мы обрезаны крестом Господа нашего Иисуса Христа. Все мы без исключения после покаяния, несмотря на наш возрожденный дух, являемся людьми душевными. И в силу того, что наш дух еще не обрезан, мы черпаем свои силы для служения Богу в наших эмоциях и в нашем интеллекте, в силу чего определяем генофонд своей веры в своей душевности. Царство греха в смертном теле происходит через эмоциональную и интеллектуальную сферу души. Еще раз запомним. Царство греха в смертном теле происходит через нашу эмоциональную и интеллектуальную сферу души. Именно из этих источников душевный человек пьет и черпает свою силу. И именно посредством этих двух источников, обуславливающих душу человека, грех обретает над ним юридическую силу и бросает вызов возрожденному духу человека. Такое поведение для возрожденного человека расценивается Писанием как отступничество от истинной веры. «И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай, размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь, Бог Саваоф». Иеремия 2, 18-19. То есть человек, которому было предложено обрезание сердца, он отверг его. Потому что, чтобы пить воду, которую Господь предлагает, можно только после обрезания. До обрезания мы будем пить воду из рек Нила, Египта и из рек Ассирии. Египет является образом эмоциональной сферы души человека, в то время как Ассирия является образом интеллектуальной сферы человека. Попытка исследовать и давать оценку Писанию своим интеллектом и определять свои отношения с Богом настроением своих чувств. Я что-то чувствую себя плохо, Бог меня оставил. Мне всегда приходится вновь и вновь говорить, и когда мне так говорят, у меня всегда, особенно когда люди из нашего собрания, у меня гнев приходит. Вот как пророк говорит, у меня негодование начинается. Да до каких же пор вы будете исходить из ваших чувств? Вера исходит из информации, а не из чувств. Если вы знаете, что вы дети Божии и что Бог вас оправдал, не обращайте внимания на кошмарные сны. Не обращайте внимания на то, что вы чувствуете. Не обращайте внимания на то, что разбилась машина. Не обращайте внимания на все, что у вас отбирается. Провозглашайте, кто вы во Христе Иисусе, кем для вас является Бог. Это информация, не чувство. Когда вы основываетесь на чувствах, вы продолжаете пить воду из Нила, осуществляющую жизнь Египта и его божество, и пить воду из рек Ассирии, Аваны и Фарфары, осуществляющих жизнь и божество сириян. 4 Царств 5.12. Помните, как говорил Нейман? «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы мыться в них и очиститься, и обратился и удалился в гневе?» Невозможно очиститься в этих водах и пить из этих вод, чтобы иметь жизнь вечную. Пить же из Иордана и омыться в водах Иордана – это исследовать Писание своим возрожденным от Бога сердцем, в котором призван пребывать Святой Дух, чтобы представлять смерть и воскресение Иисуса Христа, в которых человек умирает для греха телом Христовым и воскресает для правды воскресением Иисуса Христа. Вы помните, положите 12 камней туда, а оттуда вынесите и положите здесь. То есть, там, где стояли ноги священников, там Иордан остановился, смерть была побеждена смертью, порядок жизни, 12 камней, и 12 вынесены, воскресение новое. А посему Иордан являлся образом смерти и образом воскресения Господа Иисуса, в котором образно происходило обрезание человеческого духа, и таким образом уничтожалась власть тирании, эмоций и интеллекта над возрожденным духом человека. Встает вопрос, почему же тогда Нейман не освободился от власти своего интеллекта в лице своего господина царя Ассирийского? Ответ однозначен, потому что он только омылся в водах Иордана, но не пил воду из Иордана. Вот как в послании Галатам живописал эту картину апостол Павел. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть поступать по духу, пейте из Иордана, пейте от духа. А то, говорит, когда обопрется на меня мой господин, и я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение да простит меня Бог твой. И сказал ему Елисей, иди с миром. Если ты еще не обрезан, то, конечно, твоим господином будет царь Ассирийский. И, конечно же, этот грех, когда обопрется на тебя, ты начнешь исследовать своим интеллектом Писание и скажешь, а у меня есть моя голова. «Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Однако, чтобы поступать по духу, как я сказал, необходимо, чтобы наше сердце было обрезано. В противном случае у нас, как у Неймана, не будет силы противостоять силе своих эмоций и силе своего интеллекта. Дела плоти известны, не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Если остановиться на каждом из здесь, то, конечно, у нас не хватит времени. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Из полученной нами информации мы можем заключить, что пить Святой Дух или пить от Святого Духа означает поступать по Духу, жить по Духу и ходить в Духе. Пить же из рек Египта и Ассирии означает поступать по плоти, жить по плоти и ходить по плоти, что приведет нас к всевозможным болезням, нищете и преждевременной смерти. Если же мы будем пить воду из Иордана, обрезывающей наш дух и несущей смерть ветхому человеку в смерти Господа Иисуса, и затем преобразующейся в восстании Христа из этих вод в жизнь воскресения, то все наши недуги, болезни, бедность, неудачи и преждевременная смерть, унаследованные и приобретенные от вод Египта и Ассирии, выраженных в суетной жизни отцов, будут уничтожены или аннулированы в смерти Христа Иисуса. Однако невозможно жить по духу или пить воду жизни до тех пор, пока мы не произведем суд над реками Египта и Ассирии, выраженными в суетной жизни наших отцов. Невозможно одновременно жить по духу и жить по плоти. Не может, согласно Писанию, из одного источника течь сладкая вода жизни и горькая вода смерти. Невозможно служить двум господам, Богу и деньгам. Не могут в одном доме жить два господина, Бог и Вельзевул. Вот почему в свое время Бог, обращаясь к Израилю через пророка, который пытается решить свои проблемы через силы, заключенные в водах Нила, вопрошал его: «И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила?» Иеремия 2:18. «Ведь из какой реки мы будем пить, от той реки будем и зависеть. Оттуда и будем черпать свои силы, той реке будем и поклоняться, и ту реку будем обожествлять. А посему, чтобы пить из реки, текущей в жизнь вечную, вначале необходимо бросить вызов реке смерти. А для этой цели необходимо обладать жезлом, могущим превращать воды в кровь. И, конечно же, будем помнить, ударить своим жезлом мы можем только по своей реке, в предмете своей души. И только таким путем, и только в той сфере мы можем превознести Бога над божеством Нила. И это не все. Отождествление самого себя в жезл Божий важно еще и потому, что все последующие чудеса и знамения, призванные превознести Бога над всеми богами Египта и в других сферах, также призваны производиться жезлом Моисея и Аарона. И такое отождествление в жезл Божий предусматривает совместную работу Бога и человека, выраженную в соработе нашего креста с крестом Христовым. Потому что удар жезлом Божиим по воде Нила – это применение власти и авторитета, заключенного в силе креста Христова. Именно истина о кресте Христовом и призвана обрезывать наше сердце и таким образом убивать в нас природное начало греха. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея 16:25. Обратите внимание, здесь говорится о трансформации или же о превращении реки смерти в реку жизни. Однако, прежде чем мы начнем производить или приводить на память принципы соработы своего креста с крестом Христовым, необходимо отметить, что уникальность в своем роде сила крови Христовой вне применения креста Христова не принесет нам никакой пользы. Потому что, согласно Писанию, именно крест Христов является единственной возможностью, которая обрезывает наш дух и таким образом открывает нам свободный доступ к неисследимому наследию, сокрытому в крови Христовой. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, то есть во Христе, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:19-20. Земное – это наша душа и наше тело, а небесное – это наш возрожденный Богом Дух, которые в своей совокупности были выкуплены Богом из плена греха и смерти, как собственность и святыня, принадлежащему прежде создания мира. Наш Дух, душа и тело были выкуплены прежде создания мира. Поэтому для Бога очень дорого наша душа и наше тело. От того, что мы умираем для них, они умирают для Духа, это полезно для них. Таким образом, наша душа получает бессмертие, и наше тело получает программу прямо в наше тело бессмертия. Наши клетки будут нести бессмертие. Задача дьявола и его эмиссаров, выверенная и выработанная профессионалами особого назначения в лице начальств и властей тьмы, действующих в воздухе, заключается в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины креста Христова и представить человеку такую сторону истины, которая импонировала бы его желанием и за которую не было бы никакой необходимости платить цену в отречении от своего народа, от своего дома, в предмете генетического наследия и своей жизни. Вот почему истина о крови Христовой вне истины креста Христова представлена такой увлекательной и заманчивой, потому что она урезана и вырвана из общего контекста креста Христова. Роль человека в истине о крови Христовой – это роль иждивенца, которая заключается только в том, чтобы восполнять все возникающее желание и устранять нежеланные трудности. в такой проповеди, если, конечно, можно назвать это проповедью, у человека просто не остается места для выполнения желаний Бога, так как Бог и Его истина подвергаются наглой и бессовестной эксплуатации исключительно в земных целях человека. В то время как на самом деле пролитие крови Христовой в первую очередь призвано было удовлетворить требования святости Бога, содержащейся в Его совершенной воле. И только потом, при соработе человека с истинной крови Христа Христова, эта кровь могла восполнить потребности человека. В силу этого мы должны усвоить и постоянно иметь в виду одно неизменное и неукоснительное правило, а именно, что усвоение любого обетования и реализация любой истины – это всегда и безусловно совместная работа Бога и человека. Учитывая этот принцип, мы постараемся вспомнить, что говорит Писание в отношении как наших возможностей, выраженных в несении нашего креста, так и возможностей Бога, содержащихся в кресте Христовом, призванным посредством крещения огня обрезать наш дух для Господа, чтобы облечь нас в достоинство вдовы. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Обратите внимание, в данном месте Писания мы встречаемся с нашими возможностями, выраженными в несении своего креста. И далее: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». 1 Коринфянам 1, 17-18. Итак, если вы были внимательны, то в данном месте Писания речь идет уже не о нашем кресте, а о силе креста Христова. Поэтому, согласно имеющейся констатации, следование за Христом без наличия несения своего креста, которая определяется соработой с крестом Христовым, это напрасная трата времени и своей жизни. И такая соработа возможна только через усвоенные принципы веры, в которых наша вера призвана растворить веру Божию, выраженную в истине креста Христова. В силу этого нам необходимо будет вспомнить, чем является крест Христов и какими возможностями и особенностями отличается наш крест от креста Христова, какую цель преследует Бог в соработе нашего креста с крестом Христовым, каким образом и на каких условиях наш крест может и призван сработать с истиной креста Христова. В противном случае, обладая принципами веры, в способности растворять свою веру с верой Божией, выраженную в определенной истине, мы не будем знать, что следует растворять. И, наконец, каким образом и по каким результатам нам следует определять, что мы в несении своего креста действительно соработаем с истиной креста Христова, а не с какой-то подделкой дьявола. Разумеется, эти четыре вопроса о кресте Христовом у нас останутся на следующее служение, если Бог позволит нам иметь и не произойдет восхищение. А сейчас мы склоним наши головы пред Богом, наши колена, и будем молиться, и да благословит нас Господь, чтобы все то, что мы услышали, могло быть оплодотворено нашим сердцем и принесло плод, который мог бы прославить Господа, обрадовать Его и освободить нас от закона греха и смерти, и дать нам полную власть над болезнями, над вирусами греха. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за Твое могучее Слово, которое Ты помазал Своим Духом, чтобы эта истина о Твоем кресте и истина о нашем кресте могла упразднить лидирующую власть нашего интеллекта и наших эмоций, чтобы мы перестали опираться на наши эмоции и на наш интеллект, чтобы мы стали опираться на информацию, исходящую от слышания Твоего Слова. Да будет благословено Слово Твое отныне и вовеки в сердцах народа Твоего. Да будет это семя живым и действенным, и да принесет оно плод, который сможет прославить Тебя и обрадовать Тебя, когда Ты будешь радоваться и веселиться, когда Ты обратишь проклятие врагов наших на их головы, когда Ты избавишь нас от засилия людей, которые не имеют веры, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись, Да будет благословенна святость Твоя в народе Твоем. Да будем освящены истиною Твоею. Да произведем всеохватывающее освящение в своем естестве. Открой каждому из нас, какая сфера в его естестве все еще принадлежит его душе и не является под руководством Святого Духа, чтобы каждый из нас мог самостоятельно уничтожить врага на своей территории. Да будет благословена истина о Твоем кресте, которую Ты предопределил изначально, чтобы заключить с нами завет покоя, чтобы вести нас в ту субботу, в которую народ израильский так и не смог войти. Да будут благословены дети Твои из всякого народа, языка, колена и племени. Да поклонятся пред Тобою и да превознесут Тебя, и да отдадут Тебе честь и славу полагаемую Тебе, ибо Ты достоин ее. Да будут прокляты болезни и немощи и вирусы в народе Твоем, в телах святых. Благодарю Тебя, что могу провозглашать это проклятие для греха и смерти в каждом служении. И глубоко верю, что однажды в теле наши очи будут видеть это. Ты откроешь источник дому Давида, и бальзам Галаада потечет рекою, и святые Твои восстанут, и все болезни и вирусы будут уничтожены законом Духа жизни, и благословение великое будет на народе Твоем. Ты будешь светиться пред ними, и они будут представителями Твоей святости, и будет великий страх на всех. Да произведет Бог милость и истину свою с народом своим и да явит святость свою в народе своем. Поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.